Я пока расскажу пару слов о себе. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Кэрен Кацин. И я приехала из Москвы с родителями в 11 лет. И с тех пор живу в Израиле. И здесь закончила высшее образование. И у нас есть... Я директор онлайн-школы Берот Ицхак. И много-много из детей здесь, находящихся у нас, слава богу, учились, учатся. Вот, и вы можете познакомиться, у нас есть очень много материалов онлайн. Если вы наберете в Google «Детский мир Берот Ицхак», то вы увидите, о чем я говорю. Тема наших лекций, на самом деле, то, что я с вами хотела говорить, да, то у меня есть, я вижу, спасибо, все мне пишут. Замечательно, очень рада. Шалом Ауба Шифра. Йохи. Так, те, кто со мной знаком, знают, что я даю лекции по воспитанию детей по системе Рава Якобсона. Рав Якобсон, вот эта книжка, которую он написал, да, у него есть две книги, которые называются «Альтехты Уба Елет» или «Не грешите ребенком». И у него есть очень-очень много лекций, очень много лекций на иврите на сайте, который называется «Коля Лашон». Это как банк уроков по Торе, там вообще, не знаю, тысячи рабаним. И у него там много-много-много лекций. И по этим лекциям он разработал целую систему, он с его друзьями. Про него можно много говорить. Я думаю, что ему сейчас примерно лет 60, и благодаря ему воспитался, может быть, уже несколько поколений в стране Израиля. Он просто гуру по воспитанию, можно сказать. Он сам учился у глав поколений и был большой Талмид Хахам. И в какой-то момент у него были проблемы с глазами. И ему сказали рабаним, что так как ты не можешь сейчас учиться, второе после изучения Торы, это воспитание детей, иди занимайся воспитанием детей. И он учился и в университетах, и учил все, что связано в Торе с этим, и проводил очень большую практику в разных видах учебных заведениях для обычных детей, проблемных детей. Занимался очень много проблемными подростками, которые вышли вообще за все грани, да, в разных странах, которые уже перешли грань преступности. И весь свой опыт и все это он собрал в одну построенную, очень понятную, подробную и очень-очень, которую понятно, как использовать на практике систему. Да, эта система, если ее закончить, то может быть где-то, это может быть 16 лекций примерно, не знаю что. Так есть несколько серий лекций, записей этих моих на сайте «Детский мир Берот Ицхак». Вот, и сейчас и мы начнем первую лекцию, которая, может быть, она тоже очень полезна, как сама по себе, но тоже вы должны знать, что это как вступление, больше как вступление к серии, да, это целая серия, целая система, которую я очень-очень-очень советую. Написать название лекции и книги. Да, конечно, давайте, может быть, сейчас где-то вам напишу. Я напишу, я не знаю, если писать всем. Сейчас я напишу. Сейчас запишу здесь на иврите. Рав Йехиэль Якобсон Альтехтеу Бейелет. Кроме того, вы можете набрать в гугле Рав Йехиэль Якобсон в Коле Лашон, вы получите систему. И я очень-очень советую все мои дети. Барух Ашем, у меня тоже 7 детей, начиная от 22 раз мы уже. Здесь это самое. До, я вижу ваши числа, кстати, спасибо. От 22 до 4,5. И у меня, Барух Ашем, тоже внук уже. И все они воспитаны, были очень строго по этой системе. Я вместе этими лекциями перемыла очень много посуды и очень много белья сложила. И они очень прониклись у меня под кожу, и я очень всем советую, на самом деле. И я помню, что как-то однажды я шла по городу, где я жила, тоже когда мои дети были маленькие, я буквально постоянно слушала это, каждый день по несколько раз. И я шла по городу и слышу из окон голос этих лекций. То есть это просто что-то, что как хлеб насущный, да? То же самое, как мы говорим, что для того, чтобы научиться водить машину, понятно, что нужно учиться. Для того, чтобы научиться водить самолет, нужно учиться еще больше. Да, чем тяжелее конструкция, чем тяжелее что-то, тем больше нужно учиться. Так понятно, что воспитание детей, даже наши дети, еврейские души, понятно, что нужно очень много учиться для того, чтобы знать, как правильно к ним относиться, и все равно, несмотря на это, вы должны знать, что воспитание детей – это не какая-то техника, которую можно выучить, и это не математика, не точная наука, да, а это что-то, что уникальное, и каждый ребенок уникальный, каждый родитель уникальный, Всевышний. Вы знаете, что когда душа собирается спуститься в этот мир, то она выбирает себе родителей. Да? Всевышний дает им выбрать родителей для того, чтобы она смогла, выполнить задачу свою в этом мире. Да? И понятно, что самое важное правило в воспитании детей – это быть мудрыми, и нужно думать, нужно посвящать этому сердце и мозги, и время. И нужно думать об этом, должно заполнять наш мозг, и должно заполнять наш мир, и должно заполнять наше время, да, чтобы понять, как правильно относиться к нашим детям. Так давайте поговорим, что же это такое хинух, воспитание детей. Что такое хинух? Да, мы знаем, что на родителей лежит эта задача воспитывать детей. Это наша самая большая мицва, да? Так что же это такое, да? Так как удивительно всегда бывает, именно в нашей недельной главе есть прямое упоминание, что же такое это воспитание детей. Допустим, может быть, сначала я спрошу вас, какая цель нашего воспитания? Какая цель нашего воспитания? Да, вы можете мне написать в чате. В чем цель нашего воспитания детей? Да, понятно, что дети – это наша жизнь. Да, мы столько много в них вкладываем. Я еще раз повторяю для всех, кто пришли, что я буду очень благодарна всем, кто сможет включить видео. Очень приятно говорить с лицами, а не воздух, пожалуйста. Да? Понятно, что все, кто напишет мне сейчас про цель воспитания, да, или все, что у вас проходит в голове, да, это всякие то, что вы, про то, что как вы хотите, чтобы видеть этого ребенка, когда он вырастет. Правильно? Никто из вас не скажет, что цель воспитания – это для того, чтобы ребенок шел спать вовремя. Никто не скажет, что цель воспитания – для того, чтобы ребенок ел фрукты, овощи. Никто мне не скажет, что цель воспитания – это чтобы ребенок не прыгал с ботинками на диване. Правильно? Да? Все скажут, что мы, все, что мы бы написали, чтобы ребенок стал хорошим евреем. О, замечательно, спасибо, очень-очень, ты, Ила, написала очень правильное определение. Я думаю, что мы с этим все согласимся. Да, так вопрос, то, что мы должны понять, что из всех наших взаимоотношений и действий, которые происходят в течение дня между нашими детьми, что из этого приводит к этой цели, а что, не дай бог, наоборот, отодвигает от этой цели. Да? Это нам очень-очень понять. Да, я очень рада. Да, это нам очень-очень важно понять, и поэтому эта лекция это как будет больше как предисловие, чтобы понять, потому что когда мы занимаемся с детьми в течение рутины, в течение нашей жизни, да, ребенок у нас приходит без особой подготовки, и очень часто мы действуем неосознанно. Мы действуем неосознанно, да, на каких-то инстинктах, на каких-то промыслах, на том, потому что мы знаем из нашего опыта, как нас воспитывали, да, и у нас нет понимания, а на самом деле это совсем не так. А каждый шаг, каждое действие, каждое взаимодействие с ребенком, в идеале мы должны понимать, что мы делаем, для чего мы это делаем и какую цель это действие преследует, да. Для этого, чтобы был с доброй душой, и Бемет любил Толру, хотел ее постигать. Замечательно, Ривка, спасибо большое. Думаю, что тоже мы все согласимся. Так давайте посмотрим, что же говорят наши мудрецы, что же это на самом деле хинух. Какие действия могут считаться, что они входят в это понятие хинух, да? Так хинух, вот то, что вы видите, да, корень хинух, да, это то, что мы переводим воспитание на иврите, это корень хет нун хавсуфит, да. Этот корень у нас встречается, он встречается очень мало в Торе и очень мало вообще во всем Танахе. Буквально несколько раз, да. И как удивительно, он встречается у нас в нашей недельной главе, да, недельная глава Лех-Леха. Написано, я услышал Авраам, что взял в плен его брат и снарядил он питомцев своих, рожденных в доме его и так далее. Питомцев, да, на иврите написано ханихав. Если здесь есть, было где-то на иврите здесь, вот, ханихав, ханихав, да, ханихав. Ханихав, корень, хет нун хет, корень, то, что мы переводим, воспитание, да. И что здесь, и как объясняет здесь Раша, что это такое? А само слово означает начальную стадию ведения человека или орудия в то действие, которое ему предстоит совершать. И подобно этому он приводит здесь пример, пасук из книги Мишлей, Раши, да? «Наставляй ханох отрока», да? Этот пасук Мишлей привела здесь. Да, и также освящение ханукат жертвенника. Да, он приносит, приводит еще псуким, где встречается этот корень. Да. Так то, что он здесь говорит, да, смотрите, что это само значение этого слова воспитание. Это означает введение человека или орудия в то действие, которое ему предстоит в будущее, в будущем совершать. Да, то есть как будто мы ставим, начинаем какой-то процесс, который в будущем будет сам продолжаться. Да? И этот же пасук в Мишлей, наставь, да, ханох, да, это почти одно из единственных мест, где этот корень, он им пользуется в Танахе в понимании воспитания детей. Да? Ханох. Да, наставь, воспитай юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Да, комментарий Винковского Гаона, мой свободный перевод. Воспитай его делать заповеди, и тогда и состарившись, не сойдет с этого пути. Но если ты повернешь его против его природы, сейчас послушает тебя из-за страха перед тобой, но после этого, когда спадет с него, иго твое оставит путь этот. Здесь есть ошибка, не страшно, да? То есть смысл мы поняли, что ханох – это цель воспитания, это поставить ребенка на такой путь, который он продолжит, когда он вырастет. Да? То же самое у нас здесь в смысле, как освящение жертвенника, да? Значит, освящение жертвенника, что начали, его осветили каким-то особым ритуалом для того, чтобы в будущем продолжать на нем приносить жертвы. И то же самое Ханука Дбайт у нас есть, новоселье, да? То есть мы празднуем новоселье для того, чтобы в будущем жить в этом доме. То есть Ханука это от слова Хинух, это от слова Атхала, начало. Должны как будто сделать так, чтобы ребенок, он начал, встал на этот путь и продолжал его в будущее. И все, что помогает этому, все, что приводит к тому, что ребенок захочет быть хорошим евреем, что он захочет быть добрым, что он полюбит Тору, в будущем будет ее соблюдать, все это входит в понятие хинух, и когда мы это делаем, мы выполняем заповедь. Все же, что не входит в это понятие, то это не воспитание. И если мы подумаем, то большинство действий, взаимодействий наших, которые мы делаем с нашим ребенком дома 24 часа в сутки, почти 7 дней в неделю, они не только не входят в воспитание, они противодействуют ему. Марина, у вас есть вопрос, вы можете написать мне в чате, хорошо? Так я не говорю, что все это плохо, да, мы будем понимать, да? То есть мы скажем так, у нас есть, теперь, что я хотела сказать? Что мы должны знать, что душа, да, Всевышнего создал детей, евреев, всех с высокой душой, да. Каждая еврейская душа – единственная дочь Всевышнего, святая. И написано у мудрецов у наших, что еврейская душа, где-то у меня было написано, она «нефеша адам гибат хурим», да, она свободная. Потому что она вечная. И природа такова, что душа, она противится любому насилию. Да? То есть, когда, подумайте сами про себя, да, если вас заставляют что-то делать, вам говорят что-то делать, кто-то, кого вы боитесь, или кто-то, от кого вы хотите получить что-то хорошее, да? Если кто-то вас что-то заставляет делать, у вас естественным образом пробуждается анти, вы понимаете? Это природное, естественное отзыв души. Это понятно, это так должно происходить, так происходит, вы понимаете, да? Поэтому, если мы подумаем, что все, что мы говорим своим детям, да, все, как мы пытаемся как будто бы их воспитать в наших понятиях, в понятиях советских бабушек, да, ну или то, что было, да, что значит воспитание. Я ему сказала 100 раз, я тебе говорила, да не смей ты, и все эти крики и так далее. Все это не приводит к ребенку к тому, что он захочет, полюбит и проникнется глубиной. Да? Любое насилие, оно не приводит к тому, чтобы ребенок проникнется и захочет. Так все это получается, это не воспитание. Вы понимаете, что я говорю вам? Да? То есть любое действие, для того, чтобы понять, это вся эта система, я вам говорю, что она построена по каким-то правилам, да? Так все действия, которые происходят в взаимодействии между ребенком и родителем, и делятся на 2 категории. Первая категория – это воспитание. Это все, что приводит к тому, что, как мы сказали, ребенок захочет, полюбит и так далее. Вторая категория называется воздействие. Воздействие. Это когда мы приводим ребенка к тому, чтобы он сделал что-то сейчас и здесь. Да? И это, я не говорю, это обязательная часть воспитания. Да? Ну, невозможно никак не влиять на ребенка, чтобы он сделал что-то сейчас и здесь. Да? Но мы должны знать, что воздействие, оно Это как сравнивает Рав Яковсон, сравнивает с этим, что мы должны воздействовать на ребенка. Любое воздействие, оно противоречит целям воспитания. Поэтому после любого воздействия, воздействие это как мы что-то рушим у него в душе, для того, чтобы после этого мы должны построить. После этого мы должны построить, мы должны восполнить это что-то, что мы разрушили. Это построение, это должно быть воспитание. И так как мы, это очень важно понимать, вы тоже должны понимать, что у нас есть несколько разных видов воздействий. Есть разные виды, как мы можем воздействовать на ребенка, чтобы он что-то сделал. Наказать, наругать, заставить, пообещать приз, да, и даже приучить его к дисциплине. Да, но все это все равно не воспитание. Это важно, и мы будем учить, как правильно это делать, если мы до этого дойдем. Но мы должны знать, что это что-то, что ломает, а не строит. И так как после этого, почему это нам очень важно понимать? Потому что если мы понимаем, что это ломает, если мы понимаем, если мы каждое действие, что происходит у нас дома, мы понимаем, если это что-то важное или неважное, да? Потому что мы должны знать, что большинство конфликтов, которые происходят в наших домах, да, они вообще никак не относятся к воспитанию. Никак не относятся к воспитанию. И так как любой конфликт это что-то ломает, то если мы будем это понимать, то очень большой процент конфликтов и негативных чувств, они сойдут на нет. Потому что кроме того, что мы сказали, что душа, она не воспринимает, когда ее что-то заставляют. Кроме того, мы тоже все прекрасно понимаем, что человек не может принять и полюбить путь кого-то, кем у него попорчены отношения. Вы понимаете? Ребенок не может принять у нас и захотеть быть как мы, если у нас нет доброй, теплой и приятной атмосферы в доме. Об этом еще можно говорить еще несколько лекций, да? И понятно, что любой конфликт, он это портит. Да? Так рассказ для того, чтобы это объяснить. Что однажды один раввин был дома у рава из Бриска, да, рав Мибриск, он был рав Ицхак Зеев Соловейчик, он был раввином в Бриске, после войны он приехал в Израиль, и здесь в Израиле он основал ешиву в Иерусалиме, он был гаон, он был большой мудрец, один из глав поколения, очень-очень большой человек. Да, и вот однажды он у себя дома созвал Ваадат Рабаним, да, то есть совет раввинов, у него собрались большие мудрецы Торы, чтобы что-то обсудить. И вот он сидит во главе стола, да, великий человек, мудрец Торы, по двум сторонам этого длинного стола сидят раввины, и в этот момент в комнату зашел ребенок двухлетний, видимо, за которого мама не усмотрела. И этот двухлетний ребенок поднимается на стол с другой стороны от рава, ползет по столу мимо всех раввинов с их длинными бородами и подползает к раву из Бриска. Может, это был его внук, правнук, я не знаю. Рав Бриск берет спокойно этого ребенка на руки и спускает его на пол. Ребенок, ему понравилась эта игра, бежит обратно в конец стола, опять поднимается и опять ползет. И все совершенно-совершенно спокойно, все раввины смотрят, рав из Бриска продолжает обсуждать все важные душещипательные и вообще исторические темы, которые они там обсуждают, важности для всего еврейского народа. И этот раввин, который там присутствовал, он очень недоумевал, что происходит. Ребенок продолжает ползти, он его спускает. И в какой-то момент он набрался смелости и сказал, рав, скажите, пожалуйста, вы не думаете, что нужно тут что-то сказать ребенку, что это обязанность его воспитать? он говорит, чтобы он не ползал по столу. Рав говорит, что воспитать, какое это имеет отношение к воспитанию. И он не то, что он даже не сердился, он просто не понял, что он имеет в виду, какое отношение к воспитанию. И тогда этот еврей, этот раввин, спросил, сказал ему, ну да, ну воспитание, что не ходят по столам, не ползут по столам, не мешают. Тогда ему сказал, так рав ему ответил, скажи мне, ты видел когда-нибудь авреха, да, то есть мужчину 30-летнего, который ползает по столам? Нет, ты не можешь себе представить мужчину 30-летнего, который ползает по столам. Если ты, если ты не можешь себе этого представить, то нет у этого никакого отношения с воспитанием. Никакого отношения с воспитанием. Потому что, как мы с вами говорили, воспитание – это что-то, что мы даем ребенку что-то начать, что он будет продолжать делать, когда он вырастет. Так как ребенок, в 30 лет человек в своем уме не будет ползать по столам. Поэтому сейчас это то, что ребенок заползает на стол в 2 года, с этим нет, это никак не связано с воспитанием. Это, может быть, нам мешает сейчас в данный момент, нам это неудобно. Так это не связано с проблемой с воспитанием ребенка. Это просто техническая проблема нас, выживания вместе с нашими детьми и столом в этом мире. Так это техническая проблема, которую нужно решить техническим способом, забрать его, чем-то, дать ему, занять его чем-то и так далее. И это то, что говорит рав, что большинство проблем, они на этом уровне. Большинство проблем взаимодействия наших с детьми это на этом уровне. И если мы будем помнить, что это все эти проблемы, они никак не связаны с воспитанием, да, то мы сможем очень много от накала страстей здесь естественным образом сойдет. Да? Потому что нужно все эти проблемы, здесь они уместны, не крики, не увещевание, это все просто, что нужно решить техническим способом. И вообще большинство, как он говорит, рав, что самая большая проблема, что мы живем в нашем поколении в физических реальностях, которые просто не подходят для того, чтобы воспитать здоровых детей. Потому что дети для того, чтобы быть здоровыми, они должны прыгать, бегать, и они должны кричать. Это на самом деле их физическая, очень важная потребность. Прыгать, бегать, пищать, визжать, быть активными детьми. И он говорит, что идеальное вообще место для того, чтобы для выращивания здоровых детей – это бедуинские палатки, потому что там можно бегать сколько ты хочешь. Когда ты входишь в дом, нет никаких проблем с тем, что нужно мыть, снимать обувь, чистить ноги, что ты можешь что-то испачкать, потому что от того, что ты вбегаешь туда-обратно, наоборот, только лучше. Там же песок, ты можешь новый песок, только лучше для пола палатки. Кричать можно сколько хочешь и так далее. И это большинство наших проблем, что на самом деле мы посадили детей в коробки, в которых наставлено полно мебели. Да? Маленький ребенок, сколько отрицательных эмоций и криков он слышит только из-за того, что он ползет на какую-то мебель с опасным углом, только из-за того, что там он подползает к какому-то горшку с цветами, только из-за того, что он хочет попробовать экономику или посмотреть, как льется масло, или не знаю что, да? Так он говорит, что еще одна проблема, ему написала женщина, пример, ему написала женщина письмо, в котором говорит, что есть проблема, ребенок ее занимается вандализмом. Занимается вандализмом, потому что у нее есть дома горшочек с цветком, ее ребенок все время рвет цветки оттуда. Так говорит Рава Яхзон, когда ребенок маленький рвет цветок, да, отрывает листочки от домашних растений, он занимается научным исследованием. Он проверяет, насколько крепко прикреплены цветочек к стержню. Он проверяет этот материал, он его тоже пробует. Это тоже социальное исследование, потому что его очень интересует связь между отрыванием цветка и тем, что его мама становится красная. Это очень интересная связь, которую нужно проверить. И уж, конечно, в этом нет никакой связи с вандализмом. Мы говорим, что если бы этот ребенок, он был бы здоровый и жил бы в деревне, где бы целый день бы мог бы ползать и рвать, и изучать цветочки, лепесточки, травинки и так далее, то в 3 года, то тогда, скорее всего, в 5 лет ему уже было неинтересно рвать бы листочки именно из домашних растений мамы. Но если он живет в таком месте, что единственная растительность дома – это цветочек ее мамы, то это самое естественное, что ребенок может сделать – это рвать листок. Если он это не делает, то это проблема, это уже может какой-то ребенок, робот, а не ребенок. Так как решить эту проблему? Это проблема техническая. Значит, если маме так дорог цветочек, она должна его спрятать куда-нибудь, поднять наверх, отдать бабушке в банк на хранение или еще куда-то, если так дорог цветочек. Но, конечно же, что ни в коем случае не вешать ярлык на ребенка вандализм, да? Это только пример тех проблем, которые окружают нас, которые никак не связаны с воспитанием, но приводят к тому, что часто мы из-за того, что мы до какого возраста нормально, что ребенок лежит. Не знаю, да, очень взрослого, я тоже люблю побежать. Нет, теперь смотрите, то, что он говорит, что это не то, что мы не должны ставить границы ребенку, да, только что, если у ребенка есть энергия, которую он должен выплеснуть, да, и нужно дать ему место большое и широкое, чтобы он эту энергию выплескивал, да, если мы дали ему эту возможность большую, то мы можем по чуть-чуть начинать требовать его, чтобы он ограничивал это в каких-то моментах, когда это неуместно. Да? Я не знаю, как вам сказать, но вот, может быть, до бар-мицвы, до бат-мицвы мои дети очень сильно бежат, это точно. Я не говорю, что это легко, это тяжело. Это тяжело мне, потому что у меня от этого болит голова. Но это не связано с тем, что я их плохо воспитала, они невоспитанные, неприученные и так далее. Теперь проблема с этим тоже, что если мы постоянно одергиваем детей, да, и пытаемся их теперь, эта энергия, чем больше мы ее сдавливаем, да, если мы даем выход, то она в какой-то момент, она взорвется. Вот к чему это еще приводит? Это приводит к тому, что дети в более взрослом возрасте, они чувствуют себя виноватыми, они чувствуют себя неполноценными, они чувствуют, что они не могут выполнить эти бесконечные желания, не могут войти в рамки, которых хотят их загнать родители. И у них выращивается чувство неполноценности. Вы понимаете, да? Как для более взрослых детей. Теперь я вам хочу сказать про детей, про бежать, что это на самом деле в каком-то возрасте, если давать им это проходит, то все-таки это да проходит. То есть я вижу, что мои девочки, которые в подростковом возрасте, да, они уже не бежат. Хотя тоже бывает, когда подружки приходят, но все-таки это проходит естественным образом. Дети приходят спать в кровать родителей каждую ночь. У меня тоже, знаете... Смотрите, это все правильные вопросы, да? То есть, ну, вы тоже это почему он приходит спать с родителями в разную ночь, да? Потому что у него есть какие-то страхи, у него недостаточно, как бы, то есть сон, что такое сон? Сон это как душа очищается от всех страхов и от всего плохого, всех негативных эмоций, которые у ребенка были за ночь. Да? И эти плохие сны – это что-то очень естественное, тоже естественный процесс. Да, и понятно, что если ребенок, он приходит спать ночью, значит, ему не хватает что-то, ему что-то нужно дать, да. Но понятно, что это не, это проблема, опять-таки, техническая наша. Как нам выжить с ребенком, который приходит спать ночью? Но это не что-то, что связано с воспитанием, да. Тоже нужно это решить. Я не знаю, я просто сплю с ними ночью, и все. В этот момент они прекращают ходить. У меня они прекращают ко мне приходить, может, лет 6. Не знаю. Но вы не берите с меня примеру, как бы, я не знаю. Может быть, кто-то решает эти проблемы по-другому. Если ребенок агрессивный, бьет своих братьев и сестер. Теперь он говорит... Опять детей, кровать, мы спим на полу. Да, я помню, что у моих родителей трое братиков, которые младше меня, но они подряд. То есть через 11 лет, после родилась, родилась еще 3 подряд. Так я приходила... утром в кровать своих родителей, там все мои братья и сестры спали, а папа с мамой куда-то убежали в другие места, эвакуировались. Так, может быть, на самом деле нужно так, найти 2 спальни, в одной как будто бы спим, когда приходят дети, то мы убегаем куда-то в другое место, я не знаю. Не, ну это на самом деле не урок про решение всех проблем, да, это не то, что сейчас вы запишете все технические проблемы, всех мне напишите, и мы всех вам дадим рецепты, да. Это урок, который мы хотим понять принципы, да, воспитания, потому что мы говорим, что воспитание это не про решить проблему сегодня и сейчас. Это про то, как сделать так, чтобы ребенок в будущем любил и хотел, и захотел продолжать наш путь. Чтобы он тоже захотел жениться, и чтобы он тоже захотел, чтобы у него было много детей, чтобы он видел в этом радость. Как это сделать так? Да? А насчет агрессии детей, так Рав Яковсон говорил про то, что мы работали с каким-то махоном, организацией, которая делает как проверки, я не знаю, как это сказать на иврите, ивхун. Кто-то знает, как сказать ивхуны? Какие проверки профессиональные, которые проверяют у детей на разные проблемы, да, как ADHD, всякие гиперактивность, я не знаю, как это сказать по-русски, но вы понимаете все эти, да, проблемы. И то, что он говорит, что он проверил, и тоже агрессия, что брали, они проверили так, что они взяли результаты по результатам этим анализам детей, у которых были проблемы с агрессией, взяли их в специальный дом в деревне, да, на 24 часа, и дали им ничего не говорили, никак не без каких-либо требований, да, полная свобода бегать, прыгать, цветочки, колючки, телята, ягнята, и полная свобода. И после этого они сделали опять эту проверку, и просто очень много процентов проблем уже ушла на этой стадии. Да? То есть дети находятся в каком-то... Тоже он говорит, что если прийти в школу, в хейдер, да, на перемену, то можно увидеть, что есть очень большой выплеск агрессии у мальчиков, да, да, потому что их, эту энергию взяли и закрыли, и не дали ей достаточно выйти, потому что мы на самом деле находимся, мы живем в тяжелом положении, в тяжелых физических условиях, да, эти города, эти коробки. Да, или как в России, я вообще не знаю, дети находятся в детском саду такой большой процент времени, да, где я не знаю, насколько они могут получить нужное для них тепло и любовь от родителей. Так я не знаю, я говорю опять, я не решаю все проблемы, я не знаю точно конкретно, да, только даю какие-то направления. Ну, только чтобы мы поняли, да, с Божьей помощью, как мы сможем использовать это в будущем.